будет. Знаете, я ведь обязан выполнять их приказы».
«Любые?» — уточнил Шуров.
«Любые», — твердо ответил тот. «Желаю вам приятно провести ночь, господа».
И он поспешно удалился, словно опасаясь продолжения беседы. «Интересно, сколько надо платить человеку, чтобы он выполнял любые приказы?» — спросил я своего друга, стараясь изобразить на лице циничную ухмылку. Ухмылка, впрочем, не вышла. Ни циничная, ни просто веселая, вообще никакая. Настроение было пакостное, словно завтра утром мне должны были удалить аппендицит. Ничего страшного, конечно, но чертовски хочется сбежать домой.
«Можно вообще не платить, если сварить хорошее приворотное зелье», —
отозвался Шуров.
«Приворот бывает не только на любовь, но и на верность хозяину. Хотя я не уверен, что кутыки его именно опоили. Может быть, они действительно просто хорошо ему платят или обещают заплатить. Возможно, он живет в этой семье с детства и многим им обязан. А может быть, этот достойный господин просто считает делом чести хорошо выполнять свою работу. Так тоже бывает».
«Шурф, мне здесь не нравится», — решительно сказал я, усаживаясь за стол. «Пока мы ехали, все было просто отлично, а теперь...»
«Мне здесь тоже не нравится», — согласился он.
Сел рядом со мной, задумчиво подпер голову рукой, помолчал, а потом спросил.
«Выходит, я испортил тебе отпуск, Макс. Не в моих правилах сожалеть о содеянном, но на сей раз я искренне сожалею».
«Да нет. При чем тут ты? Я сам виноват, наверное», — примирительно улыбнулся я. «Позволил своему настроению испортиться. Мог бы давно избавиться от этой глупой привычки. Просто я давно не имел дела с людьми, которым я настолько активно не нравлюсь. Вот и все».
«А у Гурбада?»
— удивленно спросил Шурф.
«А комендант Нунды? Убитый тобой капу Кандагума? А?
Не надо продолжать. Я уже понял», — кивнул я. «Но с врагами, знаешь ли, проще. С ними надо сражаться, а не сидеть за одним столом, терпеливо дожидаясь конца семейного ужина».
«Кутыки тоже враги. По крайней мере, пока», —
сухо заметил Лонли Локли.
«И чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Собственно говоря, в связи с этим я как раз собирался предложить тебе перенести наши постели сюда, в гостиную. Пока мы в этом доме, спать следует в одном помещении и непременно по очереди».
«Думаешь, все настолько серьезно?» — засомневался я. — Все-таки эти люди твои родственники, хоть и дальние. К тому же ты сам дал им понять, что их имущество тебе и даром не нужно, разве что из уважения к воле покойного. На их месте я бы постарался с тобой договориться. Дескать, ты владей себе, пожалуйста, чем хочешь на бумаге, а мы будем тут жить и присматривать за порядком.
— Это ты так рассуждаешь, —
пожал плечами Шурф.
— Богатый житель столицы Соединенного Королевства. Тайный сыщик, обремененный множеством дел, которые кажутся тебе по-настоящему серьезными и интересными. К тому же ты человек, от природы не наделенный страстью к обладанию имуществом. А жизнь этих людей протекает исключительно в стенах дома, который они гордо называют фамильным замком. Собственно говоря, этот дом — их единственное достояние, а бумаги для них — не пустая формальность, а веское подтверждение того, что они кутыки хоцкие, а не какие-нибудь безземельные голодранцы. Можешь мне поверить, они кому угодно глотку перегрызут, когда дело дойдет до дележа, в том числе и друг другу, что уж говорить о чужаках вроде нас с тобой. Кроме того, вспомни, что я рассказывал тебе о драхах. По их лицам можно сразу понять, кто чего стоит. Как тебе кажется, среди этих кутыков есть просто добрые люди?
«Ох, вряд ли», — невольно рассмеялся я. «Эта дамочка, сестра Маркула, по-моему, редкая умница, но добродушным ее личико никак не назовешь. Что касается старухи, судя по физиономии, она воплощение мирового зла. А добрые люди, ох, боюсь, что нет, разве что дедушка и этот, поэт».
«Поэт?»
— удивленно переспросил Шурф.
«По-моему, здесь нет никаких поэтов».
«Ну, босоногий с венком на голове», — объяснил я. «Может, стихов он и не пишет, но вид у него самый, что ни на есть, поэтический».
«А-а-а, Йохтумаб», —
понимающе кивнул Шурф.
«Да, этот не злодей. Но таким человеком очень легко управлять. Если кто-нибудь додумается сказать ему, что мы с тобой приехали сюда специально для того, чтобы срубить все деревья в округе, у нас появится самый непримиримый враг. И довольно опасный. Обычно такие вот сонные парни оказываются отличными лесными колдунами. Да и этот безобидный, как ты выразился, дедушка, может в любой момент преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз».
«Не думаю», — твердо сказал я. «Он всем своим видом давал понять, что нам не следует ночевать в башне. Разве ты не заметил? А потом предупредил меня, чтобы я не пил какую-то отраву из бутылки пуреха».
«Да, пожалуй, ты прав. Мне он тоже показался славным человеком»,
— неохотно согласился Шуров.
«Но в нашем нынешнем положении лучше считать смертельно опасными всех членов семьи, без исключения».
«Теоретически я с тобой совершенно согласен», — вздохнул я. «И насчет того, чтобы спать по очереди, спорить не стану. В таком деле действительно лучше перестраховаться. Ты лучше скажи вот что. Мы сюда надолго приехали? Честно говоря, я думал, что на один день. Полагал, что ты посмотришь на дом, подпишешь какие-нибудь бумаги, и мы поедем обратно».
«Макс, я действительно не знаю»,
— задумчиво сказал Лонли Локли.
«Дня три ты потерпишь? Мне нужно к ним присмотреться. К тому же существует одна небольшая тайна, которую нам с тобой предстоит раскрыть. Видишь ли, у покойного господина Хурумхи было четверо детей. Дочка — это умелая госпожа Ули, и три сына. А мы сегодня видели только двух сыновей. Самый младший куда-то пропал. И призрак, который приходил ко мне, чтобы отдать завещание, очень просил меня его найти. Он утверждал, что среди мертвых его исчезнувшего сына нет. Думаю, ему лучше знать. Он ведь и сам мертвый».
«Вот оно как оказывается». Я укоризненно покачал головой. «Получается, мы все-таки прибыли сюда, чтобы провести расследование. Так почему ты мне сразу не сказал?»
«Ты и без этого не слишком-то хотел ехать», — объяснил Шурф. «Мне показалось, что тебя можно соблазнить только обещанием приятного отдыха. Расследований тебе и на службе хватает».
«Вот злодей», — жалобно сказал я. «Ну и влип я с тобой, дружище. До сих пор мне, знаешь ли, казалось, что ты единственный человек во Вселенной, которому действительно можно доверять».
«Доверять вообще никому не стоит»,
— менторским тоном заметил Лонли Локли.
«И не потому, что все человечество озабочено тем, как бы тебя провести, а потому, что человеческие поступки далеко не всегда соответствуют твоим ожиданиям. Вот и все».
«Ладно уж», — вздохнул я. «Пошли за одеялами, только чур, я первый сплю. Я проснулся на рассвете и уже с ног валюсь».
«У меня нет никаких возражений»,
— согласился Шурф с непередаваемой нежностью, покосившись на свою сумку, в которой лежали книги. Судя по всему, он всерьез вознамерился перечитать их по второму разу. А там, глядишь, и по третьему. И так до тех пор, пока я не соберусь пополнить его дорожную библиотеку. Мы поднялись наверх и вынесли из спальни все одеяла и перины. Я соорудил из них некое подобие вороньего гнезда в дальнем углу гостиной и уже собирался отрубиться, но мне не дали. Дверь, нерешительно скрипнув, открылась, и на пороге появились собаки — Друппи и говорящие Дримаронда.
«Макс, твой пес давно хотел тебе сказать, что он тебя любит»,
— торжественно сообщил мне Дримаронда.
«Он воспользовался оказией и попросил меня передать тебе эти слова. Кстати, твой пес отлично понимает человеческую речь, куда лучше, чем другие мои родичи».
«А я никогда и не сомневался, милый», — улыбнулся я. «У меня, хвала магистрам, хватило сил поднять руку и потрепать Друппи по мохнатому загривку. Ты уж передай ему, пожалуйста», — попросил я своего четвероногого толмача, «что я его тоже люблю, но спать хочу зверски, так что нежности отложим на завтра, если он не возражает». На этих словах я закрыл глаза и отключился. Проснулся я на рассвете, свежий, бодрый, почти счастливый и обремененный целой кучей гениальных, как мне казалось, идей. Зато Лонли Локли не производил впечатления человека, довольного жизнью. Скорее уж наоборот. «Устал?» — сочувственно спросил я.
«Да нет, что ты. Не думаю, что начну страдать от усталости, прежде чем наступит вечер. Просто мною овладело чувство сопереживания».
Совершенно серьезно ответил он, выразительно помахивая перед моим носом томиком Кинга.
«Я всю ночь снова читал об этих людях, и дело закончилось тем, что их в высшей степени странные проблемы стали моими. А проблем у них немало, и даже благополучный конец истории представляется мне весьма безрадостным. Насколько я понял, они начали забывать о пугающих чудесах, которые с ними случились». И, судя по всему, подразумевается, что вскоре эти люди забудут о них вовсе. Я подумал, возможно, в мире, где ты родился, это нормальное явление. То есть чудесные события случаются там со всеми или почти со всеми, но ваша память тут же прячет их в самый дальний чулан, чтобы никогда к ним не возвращаться. Как ты думаешь,
такое возможно.